Гарриет, опустив голову, нахмурившись, шла мимо пресвитерианской церкви. Ее угрюмый дом был в трех кварталах отсюда. Как вдруг у стоявшей впереди машины распахнулись двери. Это был Трансам. Даже не успев ничего подумать, Гарриет развернулась, нырнула в промозглый, заросший мхом церковный двор и побежала. От церкви боковой дворик вел прямиком в сад миссис Клейборн. Кусты гортензии, низенькие теплицы. Оттуда можно было пробраться к Эдди на задний двор, но путь ей отрезал деревянный забор в 6 футов высотой. Гарриет помчалась по темному проходу между садами. С одной стороны забор Эдди, с другой — соседские туи, колючие и непролазные. И налетела на еще один забор, сетчатый, возле дома миссис Давенпорт. Запаниковав, Гарриет полезла через него, зацепившись шортами за колючую проволоку. Извернувшись всем телом, кое-как высвободилась и, тяжело дыша, спрыгнула вниз. За спиной у нее зашумела листва, кто-то ломился через проход. Во дворе у миссис Давенпорт спрятаться было негде. Гарриет беспомощно зазиралась, потом кинулась к калитке и выскочила на дорогу. Она думала обижать дом и вернуться к Эдди, но, выскочив на тротуар, резко остановилась. А откуда шаги раздавались? И, на секунду замешкавшись, помчалась вперед к дому О'Брайентов. Но, добежав до середины улицы, с ужасом увидела, как из-за угла вырулил Трансам. «Значит, они разделились. Умно». Гарриет помчалась дальше, забежала за высокий ряд сосен, прошлепала по сосновым иглам, которыми был густо усыпан тенистый двор О'Брайентов, прямиком к маленькому домику на задворках, где мистер О'Брайент держал бильярдный стол. Подергала за ручку. Заперто. Задыхаясь, Гарриет уставилась на желтоватые стены, обшитые сосновыми панелями, на пустые книжные полки, где валялись одни старые школьные альбомы из Александрийской академии, на стеклянную лампу с надписью «Кока-кола», которая болталась на цепочке над темным столом, и метнулась вправо. И тут забор. В соседнем дворе залаяла собака. И если не убегать на улицу, то мужику в Трансаме ее точно не поймать. Но тогда нужно спрятаться от того, который без машины, чтобы он не загнал ее в угол и не заставил выскочить на дорогу. Она резко свернула налево. Сердце у нее колотилось, легкие горели. Сзади послышалось шумное сопение, тяжелый топот. Она побежала вперед, зигзагами, продираясь сквозь лабиринты кустов, петляя, виляя, сворачивая то в одну, то в другую сторону, когда упиралась в тупик. Она бежала незнакомыми садами, перелезала через заборы, сваливалась на лужайки и дворики, расчерченные каменными плитами, мчалась мимо качелей, столбов с бельевыми веревками, грилей для барбекю, мимо младенца в манеже, который уставился на нее округлившимися от ужаса глазами и с размаху шлепнулся на попу. Еще дальше. И сидевший на веранде безобразный старик с бульдожьей мордой привскочил с кресла и заорал: «А ну пошла вон!» Когда Гарриет с облегчением, наконец-то ей встретился взрослый, слегка притормозила, чтобы перевести дух. Его крик был как пощечина. Гарриет хоть и испугалась, но все равно от неожиданности замерла на миг, заморгала удивленно, глядя в налитые кровью и пышущие злобой глаза, на веснущатый, морщинистый и пухлый кулак, которым он на нее замахнулся.
«Я тебе говорю!» — орал он. «Пошла вон отсюда!»
Гарриет кинулась на утек. Она знала, кто живет на этой улице. Райты, Мотли, мистер и миссис Прайс. Но знала их только в лицо и никак не могла, задыхаясь, бежать к кому-нибудь из них во двор и начать барабанить в дверь. Ну почему она позволила им загнать себя сюда, в незнакомые ей места? «Думай, думай», — твердила она себе. Перед тем, как натолкнуться на того старика, который на нее кулаком замахнулся, она пробегала мимо накрытого полиэтиленовыми чехлами «Шевроле Эль Камино», рядом с которым стояли банки с краской. Вот уж где можно было бы отлично спрятаться. Она спряталась за газовым баллоном и, согнувшись, уперев руки в колени, хватала ртом воздух. «Оторвалась?» Нет, с новой силой заистерил, загавкал Эрдель, сидевший в конуре в самом конце квартала. Он тоже кидался на забор, когда она пробегала мимо. Она развернулась и, не разбирая дороги, помчалась дальше. Она с треском продралась сквозь кусты берючины и чуть не рухнула прямо на ошарашенного Честера. Он, стоя на коленях, возился со шлангом от поливалки, который торчал из засыпанной компостом цветочной клумбы. Он вскинул руки, будто защищаясь от взрыва.
«Осторожнее!»
Честер где только не подрабатывал, но Гарит не знал, что и здесь тоже.
«Ты чего же это?»
«Где здесь можно спрятаться?»
«Спрятаться? Нельзя тут играть!»
Он сглотнул, помахал перепачканной рукой.
«Давай-ка, брысь отсюда!»
Гарит перепуганно огляделась. Стеклянная кормушка для колибри, застекленная веранда, безупречно чистый стол для пикника. На другой стороне двора, вместо забора, заросли астралиста. Да через задний двор не убежишь, там плотно насажены розовые кусты.
«Брысь, кому говорю? Глянь, какую дыру он проделал в изгороди!»
Вымощенная камнями дорожка с бордюром из маргариток вела к похожему на кукольный домик сарайчику с зеленой дверкой нараспашку. Он был вычурный, глазурный, будто пряник, миниатюрная копия хозяйского дома. Гарит промчалась по дорожке, влетела в сарайчик.
«Э!»
— крикнул Честер. И заползла в дырку между кучей дров и толстым рулоном стекловаты. В сарае было душно, пыльно. Гарит зажала нос. Она лежала в полумраке. Дышится тяжело, кожа на голове будто иголочками покалывает. И разглядывала старый ободранный валанчик для бадминтона. Он валялся возле дров, рядом с разноцветными металлическими банками, на которых было написано «бензин», «масло для трансмиссии», «Престон». Голоса. Мужские. Гарит оцепенела. Прошло так много времени, что ей уже начало казаться, будто кроме банок с надписями «бензин», «масло для трансмиссии», «Престон», во всей вселенной больше ничего не осталось.
«Что они мне могут сделать?» — лихорадочно размышляла она. «При Честере-то?»
Она изо всех сил вслушивалась, но ничего не слышала за собственным хриплым дыханием.
«Тогда кричи!» — твердила она себе. «Кричи, вырывайся, кричи и убегай!»
Больше всего она чего-то боялась машины. Почему, она точно не знала, но чувствовала, что если они затащат ее в машину, ей конец. Честер, конечно, не даст им ее увезти. Но их было двое, а Честер один. А что стоит слово Честера против двух белых мужчин? Шли минуты. Что они там говорят? О чем так долго разговаривают? Гарит не отводила глаз от высохшего куска пчелиных сот, который лежал под верстаком. И вдруг поняла, что к сараю кто-то идет. Дверь скрипнула, открылась. На грязный пол упал треугольник прозрачного света. У Гарит вся кровь отхлынула от головы. На миг ей показалось, будто она вот-вот упадет в обморок. Но это был Честер. Это был Честер, который сказал: «Ну, все, вылазь давай». И как будто рухнула стеклянная стена. На нее вновь нахлынули звуки. Зачирикали птицы, пронзительно заверещал сверчок где-то на полу, за банкой с маслом.
«Ты там?»
Гарит сглотнула, а когда заговорила, то смогла только слабенько проскрипеть:
«Они ушли».
«Чего ты им сделал?»
Свет бил ему в спину, и Гарит не видела его лица. Но это точно был Честер, его сиплый голос, его сутулая фигура.
«Они уж так себя вели, будто ты их обворовала».
«Они ушли?»
«Ушли, ушли», —
нетерпеливо сказал Честер.
«Вылезай».
Гарит высунулась из-за рулона стекловаты, вытерла лоб тыльной стороной ладони. Она была вся в пыли, к щеке прилипла паутина.
«Ты там ничего не повалил, нет?»
Честер заглянул в сарай, потом поглядел на нее.
«Ох, ну и видок у тебя!»
Он открыл перед ней дверь.
«Зачем они за тобой гнались?»
Гарит, которая никак не могла отдышаться, помотала головой.
«Таким, как они, нечего за детьми гоняться», — сказал Честер.
Он оглянулся, вытащил из нагрудного кармана сигарету.
«Чего ты натворила? Камнем им в машину кинула?»
Гарит вытянул шею, стараясь хоть что-то разглядеть за его спиной. Сквозь густую изгородь, астралист, бирючина, улицы было не видно.
«Я тебе вот что скажу».
Честер резко выдохнул дым через ноздри.
«Повезло тебе, что я сегодня тут работал.
Как бы миссис Малверхилл не была на хоре, она б живо полицию вызвала из-за того, что ты сюда влезла. На прошлой неделе она велела мне окатить водой из шланга какую-то несчастную старую псину, которая к ней во двор забрела».
Он затянулся сигаретой. У Гарриет в ушах до сих пор отдавался стук сердца.
«Ну а ты чего творишь?» — спросил Честер. «Зачем людям кусты ломаешь? Вот, пожалуй, с твоей бабушке».
«Что они тебе сказали?»
«Сказали? Ничего они мне не сказали. Остановились вон там, на дороге. Один вылез из машины, а второй просунул голову меж кустов. Вон там. И давай пялиться, что твой электрик на счетчик».
Честер раздвинул воображаемые ветки и, дико вращая глазами, показал, как он это делал.
«И еще он в комбинезоне был, как эти, из электроэнергии Миссисипи».
Над головами у них хрустнула ветка. Оказалась белка, но Гарриет вздрогнула всем телом.
«Ну что ж, не расскажешь, почему от них убегала?»
«Я...»
«Чего?»
«Я играла», — наконец выдавила Гарриет.
«Ты уж поспокойнее как-нибудь играй», — Честер пристально глядел на нее сквозь облачко дыма. «А куда это ты все глядишь пугливо? Проводить тебя до дому?»
«Нет», — ответила Гарриет.
Но когда Честер рассмеялся, до нее дошло, что, говоря это, она кивала головой «да», мол, «да». Честер положил руку ей на плечо.
«Голова твоя бедовая», — произнес он это весело, но вид у него был встревоженный. «Мы вот как сделаем. Я домой пойду мимо твоего дома. Погоди минутку, я сейчас ополоснусь под колонкой и уж тебя провожу».